Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы колодцы. В прошлой передаче мы закончили на том, что все украшения, которые Элиезер от имени Авраама подарил Ребекке, были золотые. И это говорит о том, что в вечности мы будем пребывать в Божьей славе. А теперь разберем выражение из нашего основного текста, который гласит: «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить». Стих 63. После совершенного дела на Голгофе и возвращения на небеса Иисусу было о чем поразмыслить перед предстоящей работой по созданию и формированию церкви, если возьмем во внимание то, о чем размышляют. Три пункта: безбожники, материальные христиане и духовные христиане. И четвертое, о чем Господь предлагает нам размышлять. Заглянем в Псалом 36, стих 12. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?» Вот о чем мыслят безбожники. В Псалме 2, стих 1 мы читаем: «Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими, на праведника». В Псалме 51, 4 читаем далее: «Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный». Псалм 139, стих 3. «Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань». Притчи 24, стих 2. «Потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их». Иезекииль, глава 11, стих 2. «Сын человеческий, вот люди, которые помышляют о беззаконии». И пророк Наум, глава 1, стих 9. «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится». Далее, по второму пункту, который мы выше назвали, Римлянам, глава 8, стих 5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Это плотские так мыслят. Матфея 16, 23. «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Это плотское размышление. И Филиппам 3, стих 19. «Ибо многие поступают как враги креста Христова, их конец – погибель, их Бог – чрево». Вот их помышление. «И слава их в сраме, они мыслят о земном». Далее, по третьему пункту, Псалм 1, стих 2. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь». Это праведные. Псалм 62, стихи 6 и 7. «Туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». Псалм 76, стих 12. «Буду думать о делах Господа, о чудесах твоих древних буду размышлять». Вот это все правильно, это мы должны об этом размышлять. Псалм 118, стих 15. «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». Псалм 118, стих 23. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». И с этого же псалма, стих 27. «Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих». И стих 48. «Руки мои будут простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об устах твоих». Стих 148. Отцы мои предваряют утреннюю стражу, то есть раньше, чем восход солнца я встаю, чтобы мне размышлять, углубляться о Слове Твоем. И по четвертому пункту. Иисус Навин, глава 1, стих 8. «Да не отходит сие книг закона от уст твоих, но помышляй о ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Евангелие от Луки, 21, стих 14. «Итак, положите себе на сердце не размышлять заранее, что отвечать». Римлянам 12, стих 16. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, то есть не размышляйте о высоком, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». И Колоссянам глава 3, стих 2. «О горнем, что на небесах, размышляйте, а не земном». Глагол «размышлять» мы встречаем в Библии 43 раза, что означает «скрыто», что что-то скрыто еще. Этот смысл явно вытекает из последнего стиха, в котором Святой Дух нам предлагает размышлять не о земном, а о том, что на небесах, хотя Святое Писание нам кое-что говорит о том, что нас ожидает на небесах, но мы должны признаться, что это слишком мало по сравнению с тем, что действительно Господь приготовил для Своих, для искупленных. В основном вся красота слова и богатство еще скрыты от нас. Кроме этих 43 глаголов «размышлять», мы имеем еще 7 существительных «мышление», производных от слова «размышлять». Итак, 43 плюс 7 равно 50, что означает «объединение». Хотя через Святого Духа дети Божьи уже на земле объединены в Церковь Иисуса, но обычно мы знаем совсем узкий круг верующих в собрании, где-то еще. Когда же Господь восхитит нас к себе на небеса, соберет к себе всех детей Божьих, согласно 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 1, то вся церковь будет вместе, и мы все будем друг друга знать и видеть. Это будет совершенное объединение. Тогда мы будем мыслить, как Господь Иисус, и действительно единомысленны. И если теперь взять во внимание Евангелие от Луки, глава 18, стих 8, где сам Иисус говорит: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Здесь Господь говорит о Своем пришествии за Церковью в конце времени благодати. И если возьмем во внимание также предельное развращение и извращение человечества, в котором оно уже находится, и все больше в него погружается, в это развращение, то можно немного представить, о чем сейчас размышляет наш Господь, будучи занят окончательным формированием Своей Церкви именно в этой атмосфере, в этом человеческом развращенном мире. При этом следует также учесть, что сатана и вся власть тьмы все больше злобствуют, так как знают, что приближается их конец. Обращаю также внимание на то обстоятельство, что Исаак вышел поразмыслить при наступлении вечера. Вечером. А все вот то, что мы сейчас говорим о размышлении, я говорю потому, вы не должны забывать, что это Исаак вышел поразмышлять. Исаак – прообраз на Иисуса Христа. То, что я коротко отметил в предыдущем абзаце, характеризует духовную обстановку как вечер, после которого наступает духовная ночь, 70-я седьмина, когда Церковь и Святой Дух будут взяты с земли, и Господь совершит суд гнева над безбожниками. А сейчас Господь озабочен и размышляет о том, чтобы скорее спасти последнюю душу, которая должна принадлежать к церкви. Господь прилагает для этого все усилия, чтобы вырвать эти души из когтей сатаны. Размышляете ли и вы, дорогие слушатели, об этом? Если мы дети Божьи, проверьте себя на основании выше приведенных стихов. О чем вы вообще размышляете? Что вы в себе находите и что не находите из этого списка, который Святой Дух привел нам из Римлян, глава 12. Не зря я вам зачитал большое количество стихов из этой главы. Будьте честными к себе и к Господу. Сокрушитесь и раскайтесь перед Господом в своем попустительстве и поверхностном отношении к Слову Божьему. Расскажите Господу о тех причинах, которые вам мешают преобразиться в существо Иисуса. Повторяю стих о размышлении Исаака. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел. Что он увидел? Вот идут верблюды. Выше я уже отметил, что вечер духовного состояния человечества уже наступил. Сумерки вокруг нас катастрофически сгущаются. Пришествие Иисуса очень близко, когда Господь по окончанию времени благодати восхитит свою церковь к себе, тогда мы перейдем от веры к видению. Этот аспект мы видим в нашем тексте, который я сейчас зачитал. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. Бытие 24, стих 64. Я думаю, что все дети Божии с нетерпением ждут этого момента, чтобы избавиться от всего, что угнетает и преследует на земле, и чтобы войти в вечный покой и славу нашего Господа. С этого момента мы навсегда вечно будем вместе с нашим Господом. В нашем тексте это видно в стихе 67 в выражении. «И ввел ее, то есть Ребекку, Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ребекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Мощное пророчество в этом стихе. Из этого стиха мы видим подтверждение того факта, что те, которые были последними, стали первыми. Церковь будет в вечности пребывать на том месте, которое было предназначено Израилю. Это мы видим в выражении. «И ввел ее, то есть Ревеку, Исаак в шатер Сары», то есть на место евреев. А в том, что Иисус, как жених, любит церковь свою, невесту, нет сомнений, Сара является прообразом Израиля. Вот на место Сары ввел он Ревеку. Конечно, Иисус был очень опечален, что свои его не приняли, когда он пришел в плоти. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Они отказались от всего преимущества и славы, которая ждала их в вечности. Но Господь любит добровольных, поэтому на базе веры и добровольности Господь создал себе церковь, с которой Он вечно будет утешаться. Обратимся теперь к тем персонажам, о которых Библия говорит, что они копали колодцы. Это очень важно. Это такой элемент в нашей этой теме, вы даже не можете себе представить. Тот, кто раньше равнодушно читал об этом, должны открыться теперь глаза, что они копали эти колодцы, эти персоны, которые мы рассматриваем. Обратимся для этого в Бытие, глава 26, стих 15, где читаем. «Филистимляне стали завидовать ему, Исааку, и все колодези, которые выкопали рабы отца его, то есть Авраама, при жизни отца его, Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей». Кажется, безумие. Безумие просто сделать такое. Я преднамеренно и по возможности подробно выше изложил все то, что имеет отношение к колодцам, чтобы глубже понять и по достоинству оценить бесконечную любовь нашего Небесного Отца и Сына Его Иисуса Христа, нашего Спасителя, по отношению к нам, чтобы иметь хотя бы небольшое представление о том великом труде и заботе, который Господь непрерывно и неустанно вкладывает в дело нашего спасения из вечной погибели к вечной жизни. Теперь, когда мы вплотную подошли к выше приведенному стиху, нам легче понять, какая глубина вложена в его содержание. Авраам был богатый человек, и он, естественно, не сам копал колодцы, а его слуги или рабы, как мы здесь читаем. Но поскольку Авраам является прообразом Небесного Отца, то принимаем духовно, что колодцы, о которых идет речь, копал прежде всего Авраам в духе. А это значит, что инициатива по спасению людей принадлежит Небесному Отцу. Помним об Иоанна, глава 3, стих 16, где сказано: «Ибо так возлюбил Бог, то есть Отец, мир, что дал Своего Сына Единородного». Он дал Его. Так, Ефесянам 2, стих 10, о котором выше мы упомянули. И также послание Юды, стих 25. Прошу прочесть еще эти стихи дома и другие места. В лице филистимлян, как я уже упоминал, мы видим окружающий нас мир, так же, как и Египет. Из Египта мы вышли, а мы остаемся в этом мире, то есть нас окружают филистимляне, это безбожный мир. В Бытие 21, стих 22, Авимелех говорит Аврааму: «С тобой Бог во всем, что ты не делаешь». А в Бытие 23, стих 6, хитияне говорят Аврааму: «Ты князь Божий посреди нас». А в Бытие 24, стих 5, Лаван и Вафуил ответили на объяснение Елиезера о цели его приезда. Что они сказали? От Господа пришло это дело. Все они являются представителями мира сего. Из их признаний видно, что они знают о существовании Бога и в некоторой степени проявляют даже богобоязнь. Но почему же тогда филистимляне, вот представители этого мира, завалили колодцы, которые выкопал Авраам, и засыпали их землею? Это источники живой воды. Если возьмем во внимание то обстоятельство, что рабы Авимелеха отняли у Авраама колодец с водою, а в Бытие 26 пастухи герарские ведут борьбу с пастухами Исаака и отвоевывают один колодец за другим, который копали слуги Исаака, то все это ясно и находит оправдание. Потому что в этих пустынных местах колодцы были так трудно копать, а вода так дорога. Поэтому они борьбу ведут, отнимают. Так дорога эта вода, потому что все имели большие стада овец, которых поили из этих колодцев. Тогда спрашивается, почему же при такой великой нужде в воде филистимляне завалили колодцы, которые выкопал Авраам? Торжествуя, либералист вскрикнул бы в этом месте и сказал бы: «Ха-ха, вот вам еще одно противоречие, еще одно доказательство, что Библия не является Словом Божьим, и написана она простыми людьми». Но я повторяю, что именно в этом заключается красота Слова Божьего, в этих кажущихся противоречиях, так как в этом заложен глубокий духовный смысл. Именно в акте засыпки филистимлянами колодцев Авраама мы видим отрицание и отвержение безбожным миром, а в Ветхом Завете – Бога, так как в Новом Завете Иисуса Христа, в том числе и либералистами, отвергая Бога. Источник живой воды в колодцах засыпали филистимляне землей. Земля – это материя. Безбожный мир прочитает материальные вещи Слову Божьему, Иисусу Христу. Когда Иисус, изгнав из гадарянина легион бесов, излечил его таким образом от одержимости, то просил его весь народ гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Евангелие от Луки, глава 8, 37. А страхом они были объяты потому, что в результате действий Иисуса они имели большой материальный убыток. Свиньи, как ценность, им были дороже, чем Спаситель и Избавитель мира. Иисус есть свет миру. В Иоанна, глава 1, стихи 4, 5 и 9 читаем об Иисусе. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В Божьем свете открываются все грехи и греховные помышления, поэтому безбожнику удобнее жить во тьме. Погибшему грешнику легче жить в этом мире без Бога, так как Слово Божие не осуждает его в таком положении. Человек полюбил грех, поэтому ему удобнее жить во тьме. Хотя Авраам и Исаак имели проблемы с местными жителями из-за колодцев, но они жили, тем не менее, в этой местности, а именно в Гераре и вблизи него. Герар. Герар означает остановка, пребывание, место пребывания. Далее по тексту читаем. «И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там». Все-таки остался в этой долине. После голгофских событий и завершения апостолом Павлом Библии Евангелие распространилось по всему миру устно и письменно в такой степени, что дети Божии стали в тягость и преткновением в этом безбожном мире. Вспомним о всех преследованиях верующих в течение 2000 лет времени благодати. В бывшем Советском Союзе коммунисты даже говорили о верующих, что они являются их основным врагом. И не иностранцы, не капитализм, а дети Божьи основным врагом и помехой на пути строительства коммунизма. Поэтому Хрущев обещал где-то в 82-м или 85-м году показать по телевизору последнего верующего. А это значит искоренить верующих. Сам Ленин, основатель Советского Союза, писал в своих трудах о религии. Религию мы можем запретить, церковь закрыть, но веру не можем вырвать из сердец народа. Это говорит о том, что никакое государство, никакая система не могут уничтожить того, что созидает Бог, а именно Его церковь. Поэтому Авимелех говорит Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. На этом мое время сегодня закончено. Продолжим в следующий раз.